Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Дорогие братья и сестры, поздравляем вас всех с великим праздником, священным праздником, Днем Великой Победы. И не случайно мы всегда, говоря о Великой Победе, вспоминаем светлое Христово воскресение. Кстати, в этом году удивительно так произошло, что в пасхалии 2013 года всего на один день расходятся с пасхалиями 1945 года. Тогда Пасха совпала светлое Христово воскресение с днем памяти святого великомученика Георгия Победоносца, небесного покровителя русского воинства. Я думаю, православные люди, которые понимают, что случайностей не бывает, что Господь творит необыкновенной красоты историю, как живое полотно, все понимают, это не случайно. И не случайно принимал капитуляцию тоже Георгий Константинович Жуков, воин Георгий. И поэтому победа наша, великая победа, она навсегда связана со светлым Христовым воскресением. И мы последние, ну, наверное, 3 десятилетия, я думаю, со мной согласятся наши гости, когда видим, как пытаются отнять память о Великой Победе у нас наши враги, внутри страны прежде всего, то понимаем, что они воюют не только с Великой Победой, они воюют и с Христом, воюют со Святой Русью. Вот сегодня об этом мы будем говорить с отцом Александром Шумским, отцом Александром Шумским, клириком храма святителя Николая в Хамовниках, который не закрывался в годы войны. Священник этого храма служил каждый день в литургии, и народ приходил, молился у великой святыни, споручницы грешных, о своих близких, о даровании победы русскому воинству. С Алексеем Константиновичем Святозарским, профессором Московской духовной академии, и Владимиром Георгиевичем Савичевым, писателем, сценаристом. И мы сегодня, все присутствующие в студии, поздравляем не только Владимира Георгиевича и Алексея Денисова, но и всех нас с тем, что открыт новый канал, телеканал «История». Это событие, о котором мы сегодня поговорим. Владимир Георгиевич, заместитель главного редактора телеканала «История». К сожалению, его, наверное, мы не все сможем видеть, да? Он будет только...
Пока.
Пока. Но надеемся, что... Постепенно этот телеканал станет одним из любимых и основных телеканалов, которые смотрят зрители России по всей стране. Ну и сегодня, мне кажется, дорогие братья и сестры, мы, когда вспоминаем Великую Победу в эти дни, прежде всего говорим о том, какая война идет сегодня с нами, со страной. Война священная, когда Твардовский написал гениальные строки «Бой идет святой и правый, бой идет не ради славы, ради жизни на земле». И мы видим, что сегодня бой идет... ради жизни на земле, потому что либерализм, который сегодня торжественно шагает по Европе, по всему миру, он открыл свое истинное лицо, и мы видим, что он в некоторых своих ипостасях даже, наверное, страшнее, чем нацизм. Эвтаназия, убийство младенца в чреве матери, ювеналка. Эта мерзость завоевала всю Европу и медленно Европу перемалывает, как когда-то коричневая чума. И вот сегодня вновь на пути этой страшной опасности стоит единственная страна в мире – Россия. Вот об этом сегодня мы будем говорить. И о том, как у нас пытались отнять правду истории. И, наверное, отец Александр, можно сказать, что совершилось чудо, несмотря на то, что два десятилетия телеканалы, все средства массовой информации пытались отнять память о Великой Победе. Победа жила в сердцах людей.
Да, можно сказать, что история и России взяли свое, как это должно было быть. Как ни старались наши враги заставить забыть нас о том, кто мы есть, откуда мы родом, как ни старались они заставить нас забыть о Великой Победе. И как в одной сказке сказано, да, известной, и почти уже была их победа, вот, но, как всегда, крах, момент успеха произошел у них, как им казалось успехом. И сейчас они просто видно, как они обрушиваются на наших глазах, наши враги, распадаются на части.
Можно вспомнить слова Федора Ивановича Тющева, мы сегодня его будем вспоминать, 140 лет со дня смерти представления ко Господу, великого русского поэта, дипломата, его слова «умом Россию не понять, а шином общим не измерить». Да? И у нее особенная стать, в Россию можно только верить. И, наверное, вот эта вера и являет чудо.
А кто не верит, тех снимают с должностей высоких. Вот недавно, да, одного кукловода сняли, но он не верил в Россию, верил в свои технологии. А что получилось? Крах. Момент успеха, казалось бы, да? Слава Богу.
Да, и когда мы говорим о том, как пытались у нас отнять Великую Победу, то невольно, не хочется в эти светлые дни, пасхальные дни, дни священной радости о Великой Победе, которая совпадает с Пасхой, вспоминать. Но нельзя не сказать о тех, кто пытался украсть Великую Победу. Мы видим, что происходит с русской историей. Алексей Константинович, ведь не только всякие Родзинские, Сванидзе и прочие охаивали победу, и журналисты там МК и всяких там «Эхо Москвы» и так далее, не с тем числа, к сожалению. Но ведь и в церковной среде появились тех, кого сегодня можно называть церковными власовцами.
Ну, увы, к сожалению, увы, некоторых из них мне довелось знать лично и знаю я этих людей. Я здесь бы немножко такие две категории этих людей бы выделил, может быть, даже три. Это люди ангажированные, заведомо проплачиваемые. Это не значит, что они получают где-то в бухгалтериях $30. Они получают бонусы, они получают гранты, их приглашают, их слушают. Ну, и для кого-то это, ну, собственно говоря, такой хороший повод поупражняться в собственном честолюбии, да, быть не как все. И люди, которые вообще ничего не знают. Вот я тут читал откровения неких монашествующих, к сожалению, которые призывали реабилитировать генерала-предателя Власова. Я посмотрел биографию, боже мой, кроме барабанов в пионерском вокально-инструментальном ансамбле, заочные семинарии, ну, заушные, знаете, когда за уши тянут человека, больше ничего. И несколько брошюр, я помню, на заре перестройки легче было достать ксероксы, журнал «Посев», там каких-нибудь изданий, прославляющих Краснова и прочую публику, чем журнал «Московской патриархии». Вот люди, которые, да, вот эту нишу удалось заполнить этой информацией, они как-то вот не хотят расти. Вот что меня больше всего поражает, они не понимают, прошло ведь столько времени, достаточно для того, чтобы как-то переосмыслить и свою позицию, ничего подобного. Вот хочется сказать ему, ты уже не мальчик, старый барабанщик, как в детской песне советской пелось. Поэтому, но, к счастью, да, вот сегодня все стало окончательно на свои места. Люди эти примолкли не потому, что, да, на них как-то немножечко там повысили голос. Да, да, нет, не на всех, далеко ведь их там не один человек, к сожалению, но почва уходит из-под ног. Почва истории, которая, в общем, осмысляется нашим народом, в том числе и новым поколением. Посмотрите, какой сегодня был день замечательный. Ну, в Москве, по крайней мере, я не говорю о погоде. Какое радостное торжество было, светлое. Начиная с прекрасного парада, но я думаю, что об этом мы еще поговорим.
И о параде поговорим. И о том, что меняется в нашей стране. Потому что нас, мне кажется, отец Александр согласится, постоянно пытаются вогнать в такое состояние греховное, как состояние уныния, постоянного уныние, неверие в свои силы, И главное, мне кажется, оружие этой борьбы с народным духом – это клевета не только на Великую Победу, это клевета на всю русскую историю. Кстати, началась она не в советские времена, как мы знаем.
Да нет.
Если вспомним все и 19 век, мы понимаем, когда это все, да, откуда все это происходит. Но в конце 20 века, если большевики боролись с историей России до 17 года, то в конце 20 века еще более яростную борьбу вели все, кто ненавидит историю России тысячелетнюю. Она в словах одного телеакадемика выражена ясно. Тупиковый путь развития. Россия выбрала православие. То есть Святая Русь, это для него просто как... Знаете, сразу вспоминаешь, когда видишь все эти персонажи на телеэкране, телеакадемика там и прочих, не будем их имена вновь упоминать, да, чтобы не сквернить наш праздник, то вспоминаешь, как Баба-Яга говорит в сказках. Русским духом пахнет, ей становится страшно. Мне кажется, на них это тоже навевает ужас, вся русская история. Владимир Георгиевич, два слова хотя бы о том, потому что мало кто знает, что появился новый телеканал «История». Сегодня было представление, да?
Вот вы, да, уже сообщили эту радостную весть. На самом деле, событие, на мой взгляд, очень знаковое, потому что, вы посмотрите, устами... Я не помню, кто он был, премьер или министр, или президент еще, Антон Дмитриевич Медведев, не так давно сказал, что у нас страна молодая, 20 лет всего,
и нам
нужно делать новую историю и новую культуру. Это говорит руководитель страны, на минуточку, да? И вся вот эта его рать, которая за ним стоит, одного из которых, как вот отец Александр сказал, убрали недавно, она дружно так-то кивает головой. Да, да, 20 лет всего нам, 20 лет. Слушай, вот, я не понимаю. И поэтому можно себе представить, каких трудов стоит. И не просто как бы вообще этот канал организовать, а то, что этот канал отдали Алексею Григорьевичу Денисову, у которого имидж такого православного русского человека, которого только ленивый во всей этой либеральной прессе или СМИ там не бодал, не пинал. Но с него пинать очень тяжело, потому что он человек, который всю жизнь занимается историей, он очень вооружен. Вот почему все время истории пинают, почему все время пытаются отрезать от нас, унизить? Потому что человек, знающий свою историю, с ним бодаться очень тяжело. Он всегда даст ответ, да, на всякие как бы либеральные умозаключения, у него есть факты. Вот поэтому историю всегда от нас отодвигали, а теперь у нас есть канал. Каким он будет, пока сказать трудно, но то, что у руля его стоит такой человек, как Денисов Алексей Григорьевич, да, это уже о многом говорит. И о выборе, да, вот сегодня были люди из правительства, был Нарышкин, был министр культуры Мединский, были другие очень известные люди, Садовничий, МГУшный, ректор МГУ наш, да, был Карпов, декан исторического факультета, была масса, была Антонова, наша любимая Ирина Севна, люди, которых мы уважаем, которые, собственно, эту историю преподают, которые выпускают, пытаются учебники на ИСТФАКе МГУ, да, выпускать, из-за которой там их пинали ногами и поносили по всем, опять же, каналам. Да. Вот собралась вот такая когорта людей, которая поддерживает, аплодирует этому и которая обязалась помогать, да? Я думаю, что это событие знаковое, и нам есть чему порадоваться. И не случайно, как вы правильно сказали, промыслительность случилась в День Победы. Мы Рейхстаг брали в день Георгия Победоносца. Мы канал «Нашу историю» отвоевываем, опять же, на неделе Георгия Победоносца. Очень знаковые и промыслительные вещи.
То есть битва за русскую историю только начинается.
Начинается, продолжается, но уже с оптимизмом, а не с тем пессимизмом, с которым я отвечала. Я всех хочу поздравить с этим событием.
И вот если вам, можно, да? Позвольте, пункт великого Пушкина. Все, конечно, стихи помнят из Евгения Онегина в 12-м годе. Гроза 12-го года настала. Кто тут нам помог? Остервенение народа, Барклай, зима или русский бог? Но Бог помог, стал ропот ниже, и скоро силы вещей мы очутились в Париже, а русский царь царем царей.
Вот очередное чудо истории произошло в 45-м году. У нас звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Алло.
Да, да. Алло. Да.
Дорогие братья и сестры, в эфире Виктор Николаевич Николаев, писатель, автор книг «Живой в помощи Вышнего», «Записки афганца из рода в род», лауреат патриаршей, Большой Патриаршей литературной премии. Виктор, здравствуй. Рада тебя слышать в эфире. Поздравляю. Христос воскресе.
Воистину воскресе. И мне бы хотелось тоже через радио поздравить всех слушателей и сказать, что 9 мая – это день как никакой великой славы. Великой славы за Отечество. И война за Отечество всегда касалась каждой семьи, каждой фамилии, каждого рода. Видимо, начиная с монголо-татар и до Великой Отечественной войны. У нас в роду два деда – герои Советского Союза. И внучка очень гордится их бессмертными подвигами. Причем она писала даже сочинение с такой любовью о своих дедушках. Вот если вдуматься даже в начало войны и в первые часы войны, какое была небывалая мобилизация духа. Хотя бы вот эта песня «Вставай, страна огромная». Она ведь просто, когда ее слушаешь, хочется человеку даже военному стать и отдать честь. И я представляю, как на врага она наводила ужас и страх. Русского человека всегда вдохновляет, естественно, желание воевать за Отечество и победить любой ценой, и идя даже на самые великие самопожертвования. Даже хотя бы взять вот сегодняшний парад. Это ведь эталон величия державы. И такая мощь и духовный подъем должны быть не только 9 мая, а всегда и во всем. Вот какие красивые и уверенные лица воинов, мощь оружия. Это образец для подражания. Вот надо посмотреть было, как чеканят шаг. И вот так, вот таким чеканным шагом должна идти наша экономика. Такой должна быть наша мораль, нравственность и культура. Как вот этот парад. И вот на этом величии надо учить наших детей и внуков. Подвиг и благодарность за подвиг России были всегда. Вот один только пример. Как поставили крест воину Евгению Родионову на трассе М4 Москва-Дон. Простые люди. Вот когда я был сам свидетелем, когда проезжали люди мимо этого креста, те, которые даже не особенно знали вот этот подвиг Евгения Родионова, не останавливались, замирали и смотрели. Я думаю, что мы, Виктор, с тобой еще сделаем на эту тему эфир. Он заслуживает такого внимания. Поэтому я всем желаю тепла, покоя, чтобы дети почитали родителей. А в семье была только любовь. Христос воскресе и слава русскому оружию.
Воистину. Виктор, с праздником тебя еще раз. Я думаю, что мы в ближайшие недели до 23 мая проведем эфир, посвященный подвигу воина Евгения Родионова. И, кстати, подвиг 19-летнего юноши, русского мальчика. Такие же мальчишки выходили тогда, подольские курсанты под Москвой, кремлевские курсанты останавливать армады фашистские на поступах к Москве. Он, конечно же, показывает, что Россию убить невозможно. Потому что им казалось, что поколение выбрало Пепси, да? А вдруг выясняется, что поколение выбирает не Пепси, а выбирает Христа, Спасителя, Матерь Божия и Россию.
После русского Бога.
Русского Бога, да. И хотелось бы сегодня тоже подумать, а почему для нас так дорога победа? Почему мы ее называем священной? Ведь Алексей Константинович говорил о том, что есть и некоторые церковные, скажем так, люди, некоторые клирики, прихожане, которые публицисты, которые пытаются осмеять победу, потому что они считают, что раз государство было безбожным, то победа не может быть священной.
Ну, плоскостное видение.
Плоскостное видение, такое черно-белое.
Да, плакатное. То есть, поменяли плюс на минус, минус на плюс. И вот. Ну, это как бы такое простое объяснение. Здесь ведь момент такой, война священная, потому что наш народ был свидетелем такого временного торжества абсолютного зла. Вот этим господам, если у них еще совесть есть, я хочу напомнить тем, кто из них не ангажирован окончательно, набрать в поисковике «зверство». Немецких фашистов, начинаются разговоры, да они не все, но слава богу, не все, не могут же все озвереть. А в принципе, по большому счету, наш народ столкнулся, ну немножко, может я резко скажу, с глумливыми тварями. которые пришли в наш дом, и, ну, собственно, не могла такая несправедливость торжествовать. Зло было наказано, вот как в первых строчках, рожденных с началом войны, положенных на музыку бывшего регента храма Христа Спасителя. Кстати, не так давно выяснилось, что он церковный композитор, сейчас его песнопения стали исполнять, в частности, хор храма Христа Спасителя на праздничных богослужениях, а так он писал в стол, не оставляя этого творчества, этого своего служения. Там гнилой фашистской нечисти загоним пулю в лоб, отродье человечества, сколотим крепкий гроб. И это совершилось. Это удивительное поколение, у которого слова, начиная от верховного главнокомандующего до солдата в обозе, они никогда не расходились с делом. Поэтому для нас это дорого. Я не говорю, что это лично для каждого из нас. Я вырос под фотографию убитого солдата, которая висела в комнате моей бабушки. Это был ее единственный сын.
Ну, я думаю, что для каждого, я сегодня подумал о том, что наши дети, я думаю, и внуки будут точно так же ценить этот праздник, как и мы ценим. Потому что я просто смотрю на своих детей. Для них такой же священный день. И их не надо ничему учить. И вроде бы не только потому, что ветеранов поздравляли, а потому что они помнят своих родных, помнят войну, помнят, как воевали. И вот этот трепет у молодого поколения, он никуда не уходит. Может быть, уходит у тех, кто действительно выбрал Пепси, да, там, Кока-Колу. Но в основном наша молодежь, она выставила под этим массированным ударом.
Ну, здесь, знаете, вот, как, вот, буквально два слова, прошу прощения, сам просто, чтобы не забыть этого факта отрадного. Ведь была надежда на то, что, ну, идут старики, которые там строили, которые падали у станков в обморок, там по 10-12 часов девчонки, пацаны работали, да, солдаты, которые воевали, да, уже, так сказать, не смогут оказать. Нет, просчитались, ребятки. Вот сейчас интересная инициатива в Томске и по всей России. Как же он, бессмертный полк?
Да.
Замечательно совершенно.
Я сегодня был шокирован, когда несли портреты, идет огромная процессия, и несет портреты воинов, умерших уже. Бессмертный полк.
Бессмертный полк. Архетип, он неистребим. Его же нельзя убить там за 20-30 лет. Они же пепсиколы, они там отравят архетип, и смогут его растворить в этом пепсиколе архетип. Он не растворяется в пепсиколе.
Ну, а потом, как на Украине говорят, ничего особливого. Попробуем эту пепсиколу. Вот так он. Ничего особливого.
Да. У нас звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да-да.
Это Радонеж?
Здравствуйте. Слушаем вас.
Да. Здравствуйте. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
И...
Алексей Валерьевич, это вы?
Это я.
Алексей Валерьевич, мы поздравляем вас. Рады вас слышать. Дорогие братья и сестры, в эфире Алексей Валерьевич Артемьев, постоянный автор радио «Радонеж», художник, иконописец. И не раз мы 9 мая с Алексеем Валерьевичем были в этой студии. Я очень рад, что Алексей Валерьевич может хотя бы по телефону поздравить наших слушателей с Днем Победы и поделиться.
Спасибо. Да. Спасибо, Виктор Александрович. Я... ну, конечно, в первую очередь поздравляю всех радиослушателей и даже не тех, кто не слушает. Вообще весь наш народ поздравляю с этим великим событием. И, конечно, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Вот. Мне что тут по этому поводу приходит в голову? Всегда в такой праздник мысль начинает как-то так более активно работать. Вот, и что бы мне хотелось тут сформулировать, так вот я сам для себя как бы сформулировал. Вот мы говорим, что это победа, значит, Советского Союза над нацистской Германией. Ну, так оно и есть на самом деле, но вот в связи с сегодняшними событиями и с сегодняшней обстановкой мне вдруг пришла в голову такая формула, что это победа Советского Союза над Евросоюзом во главе с фашистской Германией. Вот. Потому что тогда мы еще этого, может быть, даже не понимали. Для нас была, так сказать, Германия, Германия. А сейчас мы понимаем, кто враг, потому что война-то продолжается. Война продолжается, и мы сейчас, так сказать, для нас враг становится более таким отчетливым и, так сказать, более емким таким понятием. Вот это очень, на мой взгляд, важно. И вот вот это зло, о котором вот сейчас вот только что говорили, и еще говорили о том, с некоторым таким, ну, сложная такая история, что почему вот священная война, священная победа, а государство атеистическое. Вот мне кажется, что вот это вот зло, которое пошло на нас, оно еще расширило в нашем сознании возможности добра, вообще понятие добра, что добро – это не только вот те узкие рамки, скажем, церковные, но это ну, нечто более широкое. Нечто более широкое. Вот эта вот эта война и эта победа расширила. И это большая, на мой взгляд, духовная тема и духовная задача нашего будущего. Вот все-таки понять, и чтобы добро объединилось, стало единым, чтобы не было вот этого страшного разделения. Ну, еще мне хотелось бы просто вспомнить, ну, вернее, не вспомнить, а так сказать, выразить вот такое вот некоторое, ну, я не знаю, возмущение, не возмущение, но, во всяком случае, горечь такую по поводу той лжи, которая все время идет вокруг Великой Отечественной войны, вокруг ее памяти. Вот, например, есть такая радиостанция душевная, задушевная, «Эхо Москвы». Вот у них там даже есть такая рубрика, которая называется «Цена победы». «Цена победы». Уже сама формулировка, она уже подсказывает ответ. Эта формулировка очень пошлая, вот, и совершенно такая бездарная. И в связи с этой формулировкой мне вспоминается сразу евангельский эпизод с Иудой, когда женщина пришла с драгоценным миром помазать ноги Спасителя, вот Иуда, как на это среагировал? А не слишком ли дорогая цена? Вот, может быть, лучше было бы это, так сказать, дорогостоящее, драгоценное миро пустить на какие-то другие цели? Вот наше «Эхо Москвы», видимо, плохо знает Евангелие, и вот этот вот эпизод, видимо, не врубается в него. Поэтому вот эта «Цена победы» все время считают деньги. Что для Иуды было главное? Деньги. Собственно, на этом он и, ну, как говорится, и, как по-русски говоря, и удавился за эти деньги. Вот. Поэтому и, ну, вот эти вот люди, они, видимо, еще пока не удавились, но, в принципе, они идут по этому же пути. Вот. Они считают деньги и подсчитывают, считают средства. Вот. Подсчитывают, так сказать, цену победы. Это пошло. Победу нельзя переводить на деньги, на затраты, на все. Да, они говорят, это человеческие жизни. Но победу нельзя просчитывать. Победа – это бесценное нечто. Это ее нельзя просчитать. Ну, вот мне вот это вот хотелось, так сказать, как-то выразить какие-то свои эмоции.
Спасибо.
Я думаю, что они не только знают Евангелие, они не знают, что своего соплеменника замечает Илью Оренбурга, который писал в «Великой Победе». «Свершилась она перед нами, ни слова, ни мрамор, горячая, живая, гимнастерки, пленявшие от солнца и дождей, седая от пыли походов, с клеточками ранений на груди, самая прекрасная, самая любимая наша победа». Вот пусть кто-то на «Эхе Москвы» Оренбурга почитает повнимательнее. Вообще, вам я не говорю.
Ну, кстати, если говорить о цене победы, то это отдельный разговор о том, как они подсчитывают наши потери, как подсчитывают немецкие потери. Если будет время, я об этом скажу.
А мне очень навеяло выступление Виктор Александрович.
Алексей Валерьевич.
Алексей Валерьевич. Его удивительная формула «Победа над Евросоюзом», да? Мы с Алексеем Денисовым снимали фильм «Кукрыниксы против Геббельса» о формулах идеологической войны. Это уникальный фильм, который даже немцы закупили и, говорят, показывают в военных академиях, потому что у них по законам нельзя всякую атрибутику фашистскую показывать, а там очень много листовок, прокламаций, фильмов. Я очень рекомендую, кстати, посмотреть этот фильм, сейчас это просто в интернете набрать, «Кукрыниксы против Геббельса». И там нам помогал один немецкий товарищ, к сожалению, я это сейчас вспомнил спонтанно, а имени его вспомнить не могу, профессор. У него самая большая в мире коллекция вот этих вот материалов пропагандистских. И он не верил, что нам разрешат показать этот фильм. И находились у нас, есть люди там, высоких специальных инстанциях, которые да бросьте в эту тему, ничего не увидите, ни в чем никто, до сих пор все под секретом. Когда вот эти вот товарищи с их маской говорят, что они все знают, да, наверное, они в основном знают все из художественной литературы, потому что до сих пор такие серьезные архивы закрыты, и ничего узнать нельзя. И поэтому он опасался, что ничего не выйдет, а фильм получился, и он был так счастлив, потому что дело всей его жизни оказалось воплощено на экране, мы им презентовали этот фильм, и когда мы прощались, он пригласил свою жену, а это баварские немцы, у которых были эти остарбайтеры, работали. Ну, он говорит, что мой отец был порядочный человек, они в выходной садились на велосипеды, ездили, кстати, там это, пили кофе. Ну, не знаю, как там все это было на самом деле. Факт тот, что мы сидели с немцами в каком-то подвальчике, выпивали, закусывали, а они, еще раз повторяю, настоящие баварские конкретные немцы, которых укатали там просто в асфальт. И они ничего не могут сказать.
То есть укатали темы Холокоста,
Евросоюз. Да, 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 и вот Евросоюз, вот эту. И жена у него очень симпатичная, такая типичная немка, породистая, голубоглазая, белокурая, как положено. Она так с прищуром нас смотрела, смотрела. Через 2-5 минут она стала задавать вопросы. Они говорят по-английски. Стали задавать вопросы. Мы стали там выпивать с ними, о чем-то рассказывать. Рассказывать анекдоты стали. Она хохотала. И потом в конце вечера она сказала, вы представляете, какая катастрофа. Мы живем в Европе. Мы с вами пролили реки крови. С вами, с русскими. А получается, что кроме вас в Европе нам поговорить не с кем. Я никогда так не смеялся, я не помню, когда я так смеялся, когда я чувствовал так свободно и хорошо. Вот она, победа, цена победы. Понимаете, мы с немцами пролили моря и реки крови, а они теперь говорят, что нам, кроме нас, русских, с ним в Европе не с кем пообщаться даже.
Вообще удивительно, я знал много историй от офицеров. Ну, это для них это обычно было. Офицеров западной группы войск и в 70-е годы, в 60-е, 80-е, ну, в 60-е я еще не говорил на эти темы с ними. Подходили немцы всегда в каком-нибудь гавштете. Видели русские офицеры, подходили. Разрешите с вами выпить шнапса. Я был в русском плену, и я с тех пор очень люблю Россию. То есть у тех, кто был в русском плену, у тех, кто с нами воевал, большинство, кто соприкоснулся с русским человеком, у них оставалось в душе не просто теплое отношение к России, они понимали какое-то, что-то духовное им открывалось, отец Александр, как это назвать, вот это состояние, когда враг бывший оказывается побежденным.
Ну, здесь надо как бы, конечно, вот замечательный рассказ, вот сейчас услышали, но потому что мы победили вот так, поэтому они так
не освещаются. Только, ну, не только оружием победили, вот да, это отношение. Вот,
ну, конечно, в общем-то, что бы они говорили, если бы они одержали победу, как бы они себя вели. Вот мы-то великодушно себя ведем. Да, вот, как бы они себя повели, это еще вопрос, кстати говоря.
Степной.
Дорогие братья и сестры, песни военных лет, они, мне кажется, просто производят какое-то необыкновенное воздействие на нашу душу. Когда они звучат, то сердце просто очищается и музыкой, и словами. Это вообще, кстати, Владимир Георгиевич, это отдельная тема, о которой мы постоянно говорим. Русская музыкальная культура времен Великой Отечественной войны, русское творчество песенное.
Я думаю, обязательно эта тема найдет свое отражение на новом канале. А тут вот, насколько я знаю, были звонки, и люди спрашивают, на каком канале, как, где можно смотреть. Пока с уверенностью могу сказать, что все обладатели тарелок «Триколор» это могут смотреть совершенно спокойно. Он будет подключен к российской кабельной сети. Когда и как это произойдет, пока точно сказать не могу. Но вот «Триколор» сейчас уже, вот с сегодняшнего дня, его могут смотреть. Поскольку у нас очень много людей к этой системе подключены, я думаю, это будет всем доступно.
Ну, а вообще будем молиться, чтобы этот канал стал общенациональным.
Конечно, да. Конечно. Мы мечтаем об этом.
Вместо всяких, как они называются, там, МТВ или прочих,
ну, да?
Надеемся, что это произойдет. Но мы говорили о Евросоюзе.
Да, здесь получала мысль о том, что СССР противостал Евросоюзу, то есть всей Европе. Это подтверждается цифрами. Просто это надо знать. Вот, что к лету 1941 года гитлеровцы оккупируют 12 европейских стран. И установили полный контроль над их экономикой, соответственно. Поэтому соотношение перед войной экономической было 3 к 1 в пользу Германии. Что не была вся Европа под ними. Это не... То есть, не мы отставали, собственно говоря, от них пытаются нам сейчас либералы показать, что Сталин, дескать, ошибался, там экономика развивалась слабо, но просто у них было больше возможностей объективно, технически.
То есть, материальная база была гораздо шире.
А вот они, скажем, использовали боевую технику 180 разгромленных дивизий. 180 техник, все в их руках. Потом до 41 года немцы захватили материалов и имущества на сумму 9 миллиардов фунтов стерлингов, что превышало довоенный национальный доход Германии в два раза.
Батюшка, я добавлю к вашим словам. Дело в том, братья и сестры, что значит 180 дивизий? Франция, когда Германия владела ее военным имуществом и вооружением, это была величайшая военная держава мира. И вся военная техника досталась им. Кстати, французские танки тяжелые участвовали в штурме Севастополя.
Это чехия, одна из передовых стран была.
Да. Нет, Чехия это была вообще кузница оружия. Когда нам вспоминают 68-й год, то хотелось бы вспомнить чехам о том, как они до мая 45-го года дисциплинированно, как положено европейцам, и, надо сказать, качественно
работали. Срок
выпускали для Фердинандов, Осип выпускали Фердинанды, немецкие, значит, истребители танков и прочую боевую технику. Заводы «Рено» работали, и если вспоминать Европу, то невольно, простите, вспоминаются слова Кейтеля, когда он зашел в зал и увидел, должен был подписывать капитуляцию, увидел Георгия Константиновича Жукова, посмотрел на него с огромным уважением и трепетом, и вдруг увидел французов и спросил, что эти нас тоже победили. Почему? Да потому что дело в том, что Франция, французов в плену оказалась, я не говорю о дивизии Шарлемань, Карл Великий, эсэсовской дивизии, которая первый раз вышла на Бородинское поле, и генерал немецкий обратился к ним со словами: «Мы второй раз здесь на этом поле стоим против московских варваров». Их, правда, дивизия Полухина разнесла так, что их сразу отправили в Европу. Они были небоеспособны, они, значит, потеряли полную боеспособность. Но французы, Шарлемань защищал Берлин в эти дни, в мае 45-го года, и французов у нас в плену оказалось 150 тысяч, представляете? А в движении Маки, да, партизан, в Нормандии Неван и с великим французом Деголем сражалось всего 30 тысяч. О чем это говорит? И у нас звонок. Мы хотели бы... Мы слушаем вас, говорите, да, пожалуйста.
Добрый день. Добрый день. С вами говорит москвичка, мне 75 лет, Людмила Николаевна. Да. Я так благодарна Александру Шумскому, отцу-батюшке Александру Шумскому, за то, что он сделал свое тонкое и умное замечание, что они сейчас все такие хорошие, вот когда речь шла о голубоглазой немке, что они сейчас все с нами такие хорошие. А что было бы, если бы мы не победили? Им всем хорошо с нами, всем. И американцам, но уж я не буду перечислять все национальности. Хорошо ли нам с ними?
Спасибо, дорогая слушательница. А я сразу вспоминаю замечательный фильм Марлена Хуцеева «Был месяц май». Помните, да, как наши солдаты? А что бы сейчас ни кричали в рамках информационной войны, братья и сестры, это величайшая правда о русском солдате. Мы когда пришли в Германию, мы никаких зверств не творили.
А никаких как же 2,5 миллиона изнасилованных старушек?
А как рассказывают нам пропагандисты сейчас с той стороны? Ну, это отдельный разговор. Какие приказы были, как строго комендатуры себя вели, кормили детей немецких, но они скажут, что это все пропаганда.
И потом так сказать, находились пожилые солдаты, которые молодежи резвиться не давали. Вот у меня был очень хороший мой друг, он же умер, дядя Боря Синицын, так я все же его звал. В связи с... Он всю войну прошел. Он говорит, что как только там кто-то посягал там на в общем, честь этих несчастных немок, то находились пожилые солдаты, которые отправили, парень, не надо это делать. Конечно, случаи были.
Были, конечно.
Но для такой огромной армии их было очень мало. Это факт.
Не просто мало, а правда духовная война, она, конечно, выражена в таких великих советских фильмах, как «Отец солдаты». Помните, когда герой этого фильма лозу увидел виноградную. И когда танкист повозил, да, помните, как он ему дал?
Ты ее не сажал, ты ее не растил, ты ее будешь только кушать, как он говорит, да?
Когда немцы что у нас делали? А он показал на немецких детей.
А он немецкий мальчик, пойди убил. Ну, тоже ты сказал, это же мальчик. Вот, видишь.
Да.
Вот, это... Чем русский солдат отличается от многих других солдат.
Это же...
Евросоюза, скажем так.
А я, братья и сестры, хотел бы вспомнить вновь сегодняшний парад. Мне кажется, все со мной согласятся, парад произвел на меня огромное впечатление.
Как бы сказал Леонид Ильич, чувство глубокого удовлетворения.
Глубокого удовлетворения,
да. Эстетическое чувство, но и чувство гордости.
Я видел, как шли коробочки, как держали шаг. А вы знаете, братья и сестры, ведь это не просто так. Это показывает сколочность подразделений, сплоченность, не просто дисциплину. Я видел, особенно меня, конечно, порадовали, когда шли ВДВшники и, значит, десантники, а... Все, кто служил, понимают, что значит, печатая шаг в парадном строю, держать на лице улыбку. А какая же у ребят была удавая улыбка, да, у десантников. Все, кто, если не видели, посмотрите.
Да, да, это
было очень интересно. Как десантники шли, как они улыбались, такая удавая русская улыбка была, да, у десантников. Все смогут. И я хотел бы сказать, что этот год для нас юбилейный. Не только 70 лет Сталинградской битвы, не только 70 лет Курской дуге, победы, прорыву блокады Ленинграда, мы вспоминали, отмечали, 70 лет возрождения суворовских и нахимовских училищ. Это был невероятный прорыв русского духа во время Великой Победы, во время Великой войны. Мне сказали, что у нас сейчас на связи с нами Алексей Грибанков, офицер спецназа, участник двух чеченских кампаний, штурма Грозного. Я, Алексей, поздравляю с Днем Великой Победы и хочу, чтобы он обратился к нашим слушателям, поздравил наших слушателей и прочел свое стихотворение. Алексей, как и многие русские офицеры, не только в царской армии императорской, но и в советской армии, поэт. А это тоже, кстати, как писали стихи во время войны. И какое вообще удивительное... Порыв расцвета творчества, военная проза, военная поэзия русская, об этом тоже можно говорить часами. Алексей, Христос воскресе!
Воистину воскресе, Виктор Александрович, дорогие наши братья и сестры, дорогие ветераны. Хочется от души поздравить вас с этим великим праздником. Пожелать вам здоровья, пожелать вам внимания со стороны близких. Пожелать вам внимания со стороны всех вертикалей властей наших. Пожелать крепости духа. Мы помним тот труд, который вы, превозмогая себя, совершили во благо победы. Те жизни, которые были отданы. И, безусловно, вы нам дороги. И дай вам Бог долгих лет жизни и счастья. То стихотворение, которое я хочу прочесть, оно, безусловно, связано и с той победой, которую вы своим трудом, своим мужеством принесли нашему Отечеству. и с теми традициями, которые из далеких времен живы до сих пор. Заметают метели просторы, пеленая в седые снега, ту Россию, откуда Суворов выходил, сокрушая врага. Запорожены синие дали, но сгорая, заря обогри, тупо штык которым победу стяжали чудо-воины, богатыри. В каждом сердце восторг и отрада, с нами Бог над рядами полков. Нет на свете превыше награды, чем быть русским во веки веков. Побеждать и мечом, и молитвой, сыном Севера быть и Руси, а иного, сбираясь на битву, у Творца ничего не просить.
Спасибо, Алексей.
Господи.
Спасибо. Спасибо. И, дорогие братья и сестры, я еще раз утверждаю, что нынешнее поколение молодых солдат, офицеров, оно достойно наших отцов и дедов.
Вот, если мы пора вспоминаем, как было приятно видеть, что министр обороны в форме генеральской едет, в белых перчатках.
Генерал армии,
генерал, да? Генерал армии. И только в прошлом году, помните, было какие-то полные туловища, в штатском ехал, и могло руку говорить, потому что не к чему было прикладывать руку-то, собственно, да?
Ну, говорят, пустую голову эту руку, ну, не, да, прикладывают, да?
Так сказать, табуречная голова, нельзя было к ней приложить руку-то никак. И вот, наконец, в прошлом году было, и суворовцев не было в прошлом году, все они не были.
3 года не было, не пускали, да?
И форма была другая совершенно.
Но ее просто не было.
Да. И Таманской дивизии в Катемировской тоже не было.
Бригады были, забыли название, да.
И вот генерал, мистер Барой, там, и все правильно, видишь, что все на своих местах опять. Вот что приятно.
Да.
Потом, какое прекрасное, красивое оружие. Как люблю эти ракеты, как вот они их везут. Это же прекрасная, это какая-то эстетика колоссальная. С-400. Тополь. Название есть Тополь. А когда самолеты полетели. Это же смотришь, наслаждаешься красотой, вот этой военной эстетикой.
Какое мастерство какое пилотов. Да.
Ой, а можно я скажу одно слово? Вот эти топли огромнейшие, вот эти тягачи, которые их тянут, да? Вот они говорят, что они такие очень мобильные. Мы с Алексеем Денисовым снимали в Белоруссии. Вы знаете, с какой скоростью они носятся? И как они прыгают с ям, с трамплинов, с этими... Это невероятное совершенно оружие. Их недаром прозвали Запад сатаной, потому что для них это сатана.
А для нас это ангелы.
А для нас
это ангел-хранитель.
Ангел-хранитель, да.
И, кстати, дорогие братья и сестры, как нам внушали, сколько лет подряд, да? На Россию никто не желает нападать, да, да, у нас нет врагов. А сейчас мы видим, Сирию убивают, убили Ливию, растерзали Каддафи, да? До этого убили Ирак, растерзали Саддама Хусейна. До этого... Православную Сербию уничтожали, уничтожают. А нам внушают, у России нет врагов. А в Сирии сейчас эти экстремисты, террористы, они пишут, сначала Сирия, следующая Россия. То есть мы понимаем, кто их натравливает.
Было очень приятно видеть, что наше высшее духовенство присутствует на этом параде. Что говорит о единстве нашей церкви и государства в отстаивании патриотизма.
А, кстати, батюшка, это то, что церковных либералов страшит невероятно. И вообще российских либералов, которые, как Алексей Валерьевич Артемьев очень точно выразил, их дух — это дух Иуды, да? Дух Иуды.
Так, а культ Иуды? Культ Иуды, предатели. Культ,
да,
предатели.
Культ предатели.
Они не могут просто без него.
Без этого культа. Я хотел бы всем посоветовать прочесть статью замечательную отца Николая Булгакова, настоятеля храма Державной иконы Пресвятой Богородицы, в газете «Русь Державная» в пасхальном номере. А отец Николай интересно очень сказал, говорит о военном мировоззрении и либеральном. И он, вспоминая генералиссимуса Победы, вождя Иосифа Виссарионовича Сталина, упомянул, вот никто его не может представить в шляпе, в макинтоше, да? Только в френче или в военном мундире и фуражке, в шинели, да? А что такое либеральное? Я скажу о том, сейчас постараюсь прочесть цитату. А военная психология и гражданская — это не одно и то же, и они не могут быть одинаковыми. Военный человек, командир любого уровня, отнюдь не от жестокости посылает своих бойцов на гибель. Он не имеет права поступать иначе, проявить сентиментальность, иначе не он победит врага, а враг победит его и погибнет, и погибнут и его бойцы, и он, и его народ. Вот это то, что никогда либералы не поймут. А почему они не поймут? Либеральное мировоззрение, говорит отец Николай, категорически восстает против военного. Оно за свободу, за гуманизм, в кавычках. Оно ненавидит воинский дух, дух самопожертвования и дисциплины. Не надо никаких подвигов, никаких жертв, никакой самоотверженности, никаких приказов. Пусть каждый живет, как он хочет, легко и комфортно. Оставьте нас всех в покое. Мы не хотим ничего строить. Нам не нужно никаких империй. Нам нужно кафе поэта в подвале, удобный сервис, доступный доступ ко всем странам, библиотекам, кинофильмам, магазинам, пляжам и ресторанам, как в Лихтенштейне. Все ваши империи не стоят одного человека с его загубленной несчастной жизнью. То есть моей жизнью, говорит российский либерал. Никто не хочет на нас нападать, никому мы не нужны. И никто не нападал, спрашивает отец Николай. Вот, батюшка, как нам быть? Мы живем рядом с ними и видим, как сегодня либералы закатили истерику в интернете по поводу не парада победы, а репетиции.
Нет, это пятая колонна. Мы видим, она обозначила. Слава Богу, что они все обнаружили. Пятая колонна. Теперь мы знаем, кто будет нас предавать, если опять наступит вот такой... момент испытаний, когда он, я думаю, не за горами, мы все сейчас видим, что нас хотят страстно хотят уничтожить. В Сирии же там на стенах писали боевики, что Россия следующая. Это все так. Вот мне очень понравилось, как наш президент ответил журналисту с «Эхо Москвы», он его спросил, как он относится к Сталину. Вот. И, видимо, ожидал такого ответа, значит,
Венедиктов знаменитый. Венедиктов,
да, чтобы он его там сравнял с Гитлером или приравнял как-то. Владимир Ильич ответил очень просто, говорит, что репрессии, лагеря, они невозможны сегодня, они не нужны, а дисциплина и порядок необходимы. А ведь эти слова очень пугают Венедиктова. Порядок и дисциплина – самые страшные для него слова.
Мобилизация.
О чем, как вы сейчас говорили, да. Они хоть хаос. Они же дети энтропии, так сказать. Они вот, им это нужно, чтобы все разрушилось, чтобы Россия развалилась, исчезла со земли. Вот они что хотят ведь. Они открытые предатели, прости господи, но так получается. Они об этом сами свидетельствуют.
То есть мы все старались не называть своими именами. Нам казалось, они живут среди нас. Иногда это милые люди какие-то, довольно воспитанные. И неожиданно, когда наступает такой день, как День Священной Великой Победы, неожиданно мы видим, как проявляется какая-то инфернальная злоба. Да. Ничем не обоснованная.
Сдержите себя немножечко так, чуть-чуть, да? Выпейте рюмочку, успокойтесь там, да?
Это сдержать невозможно, потому что... Отец Александр, прости, пожалуйста. Сдержать себя невозможно, потому что люди это в основной своей массе очень ущербные. Вот по всем показаниям. Любой ущербный человек, когда он видит рядом с собой силу, он чувствует себя дискомфортно. Она его раздражает, она его унижает. Да, даже если она никак не проявляет себя по отношению к нему, он пытается ее как-то замазать. Он пытается убрать объект раздражения. Наша победа, и не только эта победа, у нас в череде побед этих не из числа. Сколько, вот Виктор Александрович, наверное, точно знает, сколько мы воевали, в войне пребывала Россия, мы... И даже против одного противника никогда не воевали. У нас всегда минимум два было. А доходило и до девяти. Да? И это продолжалось...
Скажем так, две трети нашей истории.
Две трети нашей истории.
Ну, называют раз в пять лет, да, да. Вот, в среднем примерно.
Постоянно, понимаете? И мы всегда, всегда, всегда побеждали. За это нас ненавидят. Вот это как ненавидят нашу сборную по фигурному катанию... Как ненавидят нашу сборную по синхронному плаванию и делают что только угодно, там музыку отключают, хоккеистов ненавидели, там клюшки меряют, загиб, ворота, значит, сантиметром бегут измерять и вопят, что вот...
При Харламове, да?
Да, на полтора сантиметра у вас там что-то не сошлось. А уж такие вещи, ну кто бы ни приходил, мы всем же наваляли, и Наполеоном, и Тевтонцам, и Гитлером, и шведам, ну всем, 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 и ведь не у них там, не на их территории, шведам наваляли в Полтаве, Наполеон, извините, Москву сжег, Гитлер стоял под Москвой. Вот им всем этим, ну как это простить, понимаете? А это вот недавно какой-то замечательный совершенно молодой светило... этот, господи, актер, не знаю, где там в сериалах он там снимается, просто брызгал слюной, как он это все ненавидит, вот эта подготовка была к параду, да, как ему не дали на машине проехать там где-то, как он дискомфорт этот свой потерял.
Ну, это... может, больше нравится ему какие-нибудь гей-клубы,
вполне конечно, возможно, да? Так конечно, конечно, да? Конечно.
А вот удивительно, когда Владимир Георгиевич сейчас сказал о молодом актере, который комфорт нарушили, да? А я вспоминаю ветеранов, снова вспоминаю эти передачи Сергея Смирнова, великого русского человека, удивительного, его цикла героев, автора книги «Брестская крепость». Вспоминаю их лица, ведь они молодые, моложе нас были тогда, и какие это были удивительно скромные люди. Разве они думали о комфорте? Разве они думали, а жила бы страна родная, и нету других забот? Это то, что ненавистно. И поэтому, как Владимир Георгиевич совершенно правильно сказал, им ненавистна эта сила духа наших ветеранов, победителей Великой Отечественной войны. Они эту силу духа...
Они чувствуют себя при ней тем, кто они есть на самом деле. Вот за это и ненависть.
И, дорогие братья и сестры, мы продолжим нашу беседу о великой победе, священной победе нашего народа в эфире следующем, в 21:00.
Thank you.